Глубокие борозды на голове изображали густые волосы, зачесанные назад. На груди виднелась полустертая надпись «Марс Экспо 2076». «Нет, я просто глазел», — сказал я, махнув рукой на оружие. «Оно из дерева?» Зеленые фотоэлементы мрачно смотрели на меня.
«Совершенно правильно, сэр. Приклады из гибрида бука. Образцы ручного производства. Калашников, Перди и Беретта. У нас представлены все ведущие европейские производители. Что именно вас интересует?»
Я оглянулся на витрину. В изысканных формах была какая-то странная поэзия, единство прямолинейной функциональности и природного изящества. Я почувствовал, что мне хочется прикоснуться, погладить их, воспользоваться ими.
«На мой вкус, это чересчур затейливо. Я бы предпочел что-нибудь более практичное». «Разумеется, сэр. Могу я предположить, что сэр не является новичком в данном вопросе?»
Я ухмыльнулся.
«Можете. В таком случае, вероятно, сэр расскажет о своих прежних предпочтениях».
«Смит и Вессон под патроны «Магнум» калибра 11 мм. Пистолет «Инграм» 40 для стрел. Метатель заряженных частиц «Санджет». Но подобное оружие не для этой оболочки». Зеленые рецепторы вспыхнули. Никаких замечаний. Возможно, мандроид не был запрограммирован на светскую беседу с чрезвычайным посланником.
«А что ищет сэр для этой оболочки?»
Я пожал плечами.
«Метательное оружие. Что-нибудь не очень приметное. И кое-что потяжелее, похожее на Смит Вессон. Еще лезвие».
Мандроид застыл на месте. Я буквально услышал жужжание процессора, обрабатывающего полученную информацию. В голове мелькнул вопрос: а как такая машина попала в это место? Несомненно, ее спроектировали не для торговли. На Харлоне мандроиды встречаются нечасто. В производстве они дороги, если сравнивать с синтетикой и даже с клонами. А когда требуется человекоподобная внешность, лучше прибегать к органическим моделям. Правда в том, что робот в человеческом обличье представляет собой бессмысленное столкновение двух разнородных функций. Искусственный интеллект работает гораздо эффективнее, будучи спрятан в корпус компьютера, а износостойкие, долговечные тела большинство киберинженерных фирм разрабатывает под решение конкретных и специфических задач. Последним роботом, которого я видел на Харлоне, был крабообразный садовник. Фотоэлементы вспыхнули чуть ярче, и механическое существо переменило позу.
«Сэр, если вы готовы пройти со мной, уверен, мы подыщем искомое сочетание».
Я последовал за машиной в дверь, так искусно спрятанную в интерьер помещения, что я ее не увидел. Мы прошли по короткому коридору в длинное помещение с низким потолком. Вдоль некрашенных оштукатуренных стен стояли простые фибергласовые ящики. Тут и там тихо работали люди. Воздух был наполнен деловым позвякиванием оружия в умелых руках. Мандроид подвел меня к невысокому седовласому мужчине в замасленном комбинезоне, разбиравшему электромагнитный молниемет так, словно это жареный цыпленок. При нашем приближении мужчина поднял голову.
«Чип?» — кивнул он машине. «Клайв, это Такеси Ковач. Он друг мистера Банкрофта. Ищет оборудование. Я бы хотел, чтобы ты показал Немекс и пистолет Филлипс, а затем проводил к Шейле, чтобы она выбрала для него холодное оружие».
Кивнув, Клайв отложил молниемет.
«Прошу сюда».
Мандроид прикоснулся к моей руке.
«Сэр, если вам еще что-нибудь понадобится, я буду в демонстрационном зале».
Склонив голову, он ушел. Я направился следом за Клайвом вдоль рядов из ящиков, где среди куч пенопластового конфетти разложено самое разнообразное оружие. Выбрав один пистолет, он повернулся ко мне.
«Немезида X второго поколения.
— сказал Клайв, протягивая оружие. «Мы его называем Немекс. Изготовлен по лицензии фирмы Манлихер-Шонауэр. Стреляет пулей в оболочке. В качестве кастомизированного боезаряда используется реагент Друг-31. Очень мощное и очень точное оружие. Обойма на 18 патронов, расположенных в шахматном порядке. Немного громоздкий, но в бою весьма эффективный. Попробуйте, насколько он легок».
Взяв пистолет, я покрутил его в руках. У него был длинный толстостенный ствол, чуть длиннее, чем у обычного Смит-Вессона, но в целом оружие оказалось хорошо сбалансировано. Я покидал его из руки в руку, привыкая к ощущению, затем, прищурившись, прицелился. Клайв терпеливо ждал рядом.
«Хорошо», — сказал наконец я, возвращая пистолет. «А теперь что-нибудь покомпактнее».
«Выжимной пистолет Филлипс». Он сунул руку в один из ящиков и порылся в конфетти, затем достал маленький серый пистолет, вдвое меньше Немекса. «Пуля из сплошной стали. Для заряда используется электромагнитный ускоритель. Абсолютно бесшумный, прицельная дальность выстрела около 20 метров. Отдачи никакой. Есть возможность изменить ориентацию электромагнитного поля на обратную. После выстрела генератор извлекает пули из цели. В обойме 10 выстрелов».
«Аккумуляторы?»
«Есть модификации на 40 и на 50 выстрелов. После этого начальная скорость пули будет уменьшаться с каждым выстрелом. В цену входят 2 сменных аккумулятора, а также зарядное устройство, совместимое с бытовой энергетической сетью».
«У вас есть тир, чтобы я смог проверить оружие в деле?»
«Да, в подвале. Но обе эти крошки поставляются с диском симуляции боевой практики. Реальное действие оружия полностью совпадает с виртуальным. Это входит в гарантийное обязательство производителя».
«Отлично. Судебные разбирательства по поводу гарантийных обязательств бывают очень хлопотными. Особенно если какой-нибудь шустрый умник воспользуется возникшими проблемами и всадит тебе пулю в голову. Поди узнай, когда посчастливится получить новую оболочку и посчастливится ли вообще». Но в мою голову боль начинала проникать через заслон болеутоляющих. Быть может, посещение тира будет не лучшим занятием. О цене я не стал спрашивать. В конце концов, я трачу не свои деньги.
«Как насчет боеприпасов?» «Запасные обоймы поставляются в коробках по 5 штук для обоих пистолетов. Но с Немексом вы получите одну обойму бесплатно. Что-то вроде рекламной кампании новой модели. Этого достаточно?»
«Не совсем. Добавьте по 2 коробки для каждого пистолета».
«То есть по 10 обоим?»
В голосе Клайва прозвучало сомнение, к которому примешивалась доля уважения. 10 обоим на пистолет — это уйма патронов. Но я давно обнаружил, что порой для дела полезнее просто наполнить воздух пулями, чем действительно во что-либо попасть.
«И кажется, вам нужно лезвие?»
«Именно».
«Шейла!»
Обернувшись, Клайв окликнул высокую женщину с коротко остриженными светлыми волосами, сидевшую на ящике нога на ногу с руками на коленях. Ее лицо скрывала маска виртуального устройства. Услышав свое имя, она повернулась и, вспомнив про маску, сняла ее и заморгала. Клайв махнул рукой. Женщина отсоединилась от ящика и нетвердо направилась к нам, слегка покачиваясь, вследствие резкого возвращения к действительности.
«Шейла, этому парню нужна сталь. Ты не поможешь?»
«Разумеется», — женщина протянула худую руку. «Меня зовут Шейла Соренсон. Какое именно оружие ищете?»
Я ответил на крепкое рукопожатие. «Такеси Ковач, мне нужно что-нибудь такое, что можно быстро метнуть. Только небольшое, чтобы прикрепить к запястью».
«Хорошо», — дружелюбно улыбнулась Шейла. «Не желаете пройти со мной? Вы здесь уже закончили?»
Клайв кивнул.
«Я передам это Чипу, он все упакует. Возьмете с собой или вам с доставкой на дом?»
«Возьму с собой».
«Я так и думал».
Владения Шейлы ограничивались небольшой квадратной комнатой с двумя пробковыми силуэтами-мишенями у одной стены и целым арсеналом холодного оружия от стилетов до мачете, развешанным на трех остальных. Блондинка выбрала плоский черный нож с лезвием из серого металла, сантиметров 15 длиной.
«Нож Тэббит», — сказала она. «Очень мерзкая штучка».
Развернувшись, Шейла, сделанной небрежностью, метнула нож в левую мишень. Крутанувшись в воздухе, словно живой, нож по рукоятку погрузился в пробковую голову.
«Лезвие из сплава стали с танталом, эфес из углеродных волокон. В рукоятку для балансировки вмонтирован кусок кремня. Если ничего не получится с острием, можно огреть противника по голове».